В дни, когда Русская Православная Церковь вспоминает святых царственных страстотерпцев, я пригласила в нашу студию человека, который принимал участие в поисках останков великой княжны Марии и цесаревича Алексея. Было это 8 лет назад, в 2007 году. Леонид Григорьевич Вахмяков уже был у нас на радио и рассказывал о вахтах памяти, об экспедициях по поиску незахороненных бойцов Великой Отечественной войны. И вот сегодня уже по другому поводу Леонид Григорьевич вновь у нас в гостях. Леонид Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
На днях появилась такая новость. Была создана государственная комиссия, вот после приезда к нам премьер-министра Медведева, была образована комиссия для исследования и перезахоронения останков Великой княжны Марии и цесаревича Алексея. Государственная комиссия с весьма таким представительным составом, которая должна вот заниматься исследованием и перезахоронением, как это формулируется, хотя, в общем, и захоронения-то никакого не было. Останки все это время хранятся в государственном архиве в Москве. Надо, конечно, сказать о том, что на сегодняшний день Русская Православная Церковь не определилась ни с останками, которые захоронены в Петропавловском соборе в 1998 году, ни с теми останками, которые были найдены у нас под Екатеринбургом неподалеку от места первой находки в июле 2007 года. И, в общем, каждый из наших слушателей на основании той информации, которая ему доступна, может делать свои выводы. Мы не собираемся никого ни в чем убеждать. Сегодня у нас в гостях просто очевидец и участник этих событий. Надо еще добавить, что представитель Русской Православной Церкви назвал создание комиссии своевременным, и я так понимаю, что представители церкви будут в этой комиссии участвовать и, возможно, по-новому как-то взглянут на те исследования, которые уже существуют, или, может быть, появятся результаты каких-то новых исследований. Ну что ж, Леонид Григорьевич, расскажите, пожалуйста, каким образом вы попали в состав поисковой группы, которая летом 2007 года нашла останки, которые, по мнению многих, являются останками Марии и Алексея Романовых?
Пригласили поучаствовать. Вот я изъявил согласие сразу же, записался в эту команду. В теоретической разработке вот это место, где это примерно находится, участвовали, во-первых, наши краеведы, это Виталий Шитов и Николай Неуймин, причем они очень точно локализовали место. Во-первых, что костер может расти только на высоком месте, значит, это должно быть там половина, это болотистое место, а тут как раз высокое место только в одном месте там, рядышком находится. А затем, что это должно быть недалеко от основного захоронения, в пределах метрах, ну, 50-100. Ну и третья у них была идея, что закопаны они глубоко, где-то на 1,5-2 метра.
Но она, вот, кстати, эти соображения на основании документов, воспоминаний самих участников.
На основании документов этих, ну, во-первых, записки Юровского, во-вторых, значит, воспоминаний Стрекотина, участника сокрытия останков. Ну и затем Николай Неуймин, он работал судьей, поэтому оперативником в милиции работал. То есть у него большой опыт именно вот такой оперативной работы, поэтому он как с этой точки зрения подошел, с милицейской, что это может быть только там, а нигде иначе.
На тот момент вы были членом исторического, военно-исторического общества «Горный щит». Ну и сейчас вы в этом обществе состоите. Да, кто пришел к вам, кто попросил вот о помощи добровольцев из вашего общества?
Ну, Неуймин всем рассказывал, что вот они должны быть там где-то лежать, надо организовывать. То есть мне он рассказывал раза два. Потом, значит, вот он Григорьеву Андрею рассказал, это был замдиректора организации по охране памятников. Вот, тот загорелся этой идеей, вот, в общем-то, самый главный организатор, это у нас все-таки Андрей Григорьев. Набрал команду, пришел к нам на клуб, выступил там, мы его поддержали, те, кто смог, записались добровольцами на помощь, в том числе, значит, я, мой друг Сергей Плотников, Аркадий Бобров, то есть вот это основной костяк, так сказать, наш был.
Вы стали добровольцем вот этой поисковой команды. Наверное, именно потому, что у вас был уже в течение нескольких лет опыт участия в поисковых экспедициях. Вот можно об этом несколько слов? В чем состоит, собственно, технология поиска останков погибших вот, и солдат Второй мировой, и в данном случае детей царской семьи?
Ну, я с 91-го года езжу на поисковую работу, это, значит, в долину. Такая организация есть, она проводит раскопки Мясной Бор и окрестности, там, где попала в окружение Вторая ударная армия летом 42-го года. Синявинские высоты, Урочище Воронова, то есть это тоже где-то рядышком. Тоже там были большие бои в 42-м, 43-м. Даже с 41-го, начиная по 44-й, были большие бои. В этих местах мы проводим свои работы. Ну, а сама суть работы, в общем-то, с солдатами это проще, потому что ведь солдаты, они, как правило, лежат с оружием иногда, значит, у них всегда есть какие-то метрические предметы, там, патроны, ремни, пряжки, фляжки и так далее. То есть это все можно найти с помощью металлодетектора. Это поэтому, с одной стороны, проще, то есть в основном-то я занят был верховыми, так называемыми, те, кто лежат на поверхности земли под дерном. Потому что есть еще, ну как обычно, воронку, берут ее там, что-то там есть, начинают откачивать и потом доставать тела. Либо берут окопы и начинают, значит, тупо откапывать до цельного грунта. То есть немножко обсыпаны вот там. А тут, так сказать, какая-то импровизация. Ходишь, тыкаешь, ищешь. Ну, сама процедура, значит.
Ну, то есть вы говорите об отличии вот поисков погибших солдат от вот тех поисков, о которых мы сейчас говорим, что здесь металлодетектор уже бы никак не помог, да?
Да, металлодетектор бы здесь совершенно не помог. Только было на щуп можно было взять, и все. Но если как по предварительной версии считалось, что оно глубоко, то, в общем-то, щуп-то у нас глубоко не втыкается. Это надо там специальные глубинные щупы. Надеялись, что... Я сразу считал, что закопали, все это делали в спешке, и закопали не больше на глубину, чем полметра, ну, максимум 0,7. А это щуп элементарно достанет. Ну и затем, так как по записке Юровского там развели большой костер, вот я искал этот большой костер. Планировал, что это, видимо, поиски будут очень долгими, потому что до этого уже 9 лет искали, в общем-то, не нашли. Поэтому было непонятно. Но, во-первых, что было такое твердое убеждение, что они находятся здесь. Андрей, значит, на своей машине нас возил туда. Мы решили, чтобы не привлекать внимания, там, ну, ездить там по выходным дням, шурфить там потихонечку.
Леонид Григорьевич, а расскажите, что из себя вот это место представляет, Поросенков луг?
Ну, это место находится в нескольких километрах от Ганиной ямы. Когда с трассы Серовской сворачиваешь на Шувакиш, потом, значит, мы, если направо, мы уезжаем на Ганину яму, а на левом, не доезжая за Перезом, сразу же находится вот этот Поросенков луг. То есть дорога это на Шувакиш, там, вот сразу за Перезом, там стоит мемориал Романовых, указатель.
Но это сосновый лес, и в этом так, сосновом лесу?
Так, в общем-то, лесу? Это, значит, дорога, которая проходит в сосновом лесу, ну и слева там от дороги болото небольшое. Ну, вообще, Поросенков луг, видимо, когда строили железную дорогу, они что-то там перекрыли водостоки, это место стало заболачиваться. А Поросенков луг, потому что, видимо, этот будочник, ну, который там на переезде дежурил, он, видимо, там поросят разводил.
Ну, а эта дорога именно Коптяковская? Вот.
Да, это старая Коптяковская дорога.
Угу. Ну, когда вы приезжали, вот лето какое было? Вот сейчас лето очень дождливое, копать было бы очень сложно, заниматься какими-то работами. Тогда было сухо, видимо?
Нет, лето, на удивление, было очень хорошее, солнечное, теплое, только донимали комары и мошки. Ну и затем вот дождь был только вот в последний, когда уже археологические раскопки закончились, там все закрывали, вот там только дождь сильный такой пошел, ну, короткий, а так все было. С погодой нам повезло.
Ну вы помните первый день раскопок? Это какие были числа? Это июнь был
это
или июль?
Это 10 июня.
10 июня.
10 июня мы приехали, мы, я, Сергей Плотников, с моей супругой, наверное, приехали, посмотрели, стали определяться с местом. Во-первых, Андрей Григорьев, он взял материалы всех предыдущих раскопок, археологические, там на месте, значит, определил границу, где уже все проверено, и нам нужно, значит, другую сторону искать. Ну, так, в общем-то, надо определиться на месте, смотрели, что как, где что лежит, пробовали грунт. То есть обычное дело, подготовительное.
Ну вот как у вас были организованы поиски? Вот вы приезжаете в выходные дни, да, начиная с 11 июня, наверное...
С
10 июня, наверное, с раннего утра и весь световой день, да, вы там проходили, проводили?
Да, ну пока не устанешь, все равно это ведь тяжело ходить, тыкать, копать землю.
Ну, с перерывами с какими-то. Вы делили местность, которая была предназначена для ваших изысканий, на какие-то квадраты? Или как у вас была организована работа? Вы ведь несколько человек работали одновременно?
Ну, в общем-то, каждый у нас работал самостоятельно, по своему плану. То есть, потому что Андрей Григорьев, он в поиске плохо разбирается, поэтому тут мы не могли от него помощь получить. То есть он нам поставил задачу, главное было выполнить, поэтому... Я, так сказать, тупо разбил на квадрат и ходил там. Сергей Плотников, он больше так по ощущениям ходил. То есть визуально смотрел, где можно найти. Поэтому, так сказать, моя тактика такого тупого тыкания в землю, она принесла успех.
Какого числа это случилось?
Это 29 июля.
Вот вы говорите, что с вами супруга ездила. Она всегда с вами ездила?
Нет, тут же еще зависит от того, есть ли места в машине. Поэтому, ну, обычно 4 человека, значит, входят в машину. Обычно, так сказать, обязательно это я и Сергей Плотников. А дополнительно брали либо Ксюшу, его дочку, либо мою жену. Вот так вот.
А как супругу зовут?
Серафима у меня супруга.
И что делали женщины на ваших раскопках? Почему им это было интересно?
Ну, Ксюша, она с нами в лес несколько раз ездила, поэтому она участвовала также, вместе с нами ходила, искала. А супругу я брал, так сказать, для моей моральной поддержки, для укрепления меня. То есть она там ходила, молилась на основном захоронении. То есть помогала мне.
Я где-то прочитала в каком-то старом интервью вашем, что супруга ваша свечки ставила там, да? И...
Ну да, свечки там на основное захоронение ставила там. Читала акафист.
Святым страстотерпцем, да?
Да.
То есть об успехе вот этой вашей работы.
Да, потому что, так сказать, в общем-то, дело было такое довольно безнадежное, потому что 9 лет археологи искали, то есть шансов найти-то было очень мало, поэтому вся надежда была только упование на Бога. Так получается.
Леонид Григорьевич, вот сейчас вы студент уже, можно сказать, 5-го курса, да, миссионерского института?
Ну, надеюсь, 5-го курса, да.
Вот на тот момент, когда вы ездили на эти раскопки, вы уже были верующим церковным человеком или нет?
Нет. Я как раз под воздействием этих раскопок пришел к вере. В раскопках участвовали сестры Новотихинского монастыря. И вот я посмотрел, как они работают, как это вот так весело и радостно вот они это все делали. Такая от них излучается доброта, любовь от них, так прямо так пышет от них. То есть очень приятно было с ними работать. И вот, в общем-то, благодаря им я все-таки пришел к Господу, я считаю. Вот сестры мне разные подарки делали. Значит, вот, я спросил, вы что-то мне подарок делали, давайте хоть вам какой-нибудь подарок сделаю. Они сказали, ну, венчайтесь со своей супругой. Ну, я подумал, что сходи да обвенчайся. А оказалось, что это все-таки дело-то большое, надо воцерковиться прежде всего. Вот таким образом я и попал в церковь.
Ну, раз венчаться, значит, вы уже, получается, вы крещены были в детстве, да?
Да, меня в детстве, в младенчестве крестили родители.
Но семья была неверующая или верующая? Крестили по какой причине?
Крестили? Ну, дед у меня со стороны матери, завоевал Иван Андреевич, вот он так сказал, что вот у вас все плохо в семье из-за того, что у вас и дети не крещенные, значит, церковь не ходите. И вот под с этим меня, значит, срочно, когда я родился, окрестили. Кстати, была открыта в городе единственная церковь, это Ивановская. Вот там я принял обряд крещения.
Давайте вернемся вновь вот в эти июльские, в этот день 2007 года. Как произошла сама находка останков и что именно было найдено?
Ну, как обычно, мы приехали в 10 часов, развели костерчик, решили, кто где будет искать. Все, разбрелись.
А костер разводили для чего? Не холодно, лето?
Ну, чай скипить, обед приготовить. Ну, костер должен быть в лесу. Привычка такая.
Предчувствие какое-то было, что сегодня найдете?
Предчувствие? У меня за неделю было предчувствие, что надо уже находить, потому что что-то мы слишком долго ходим тут. Скоро осень начнется, дожди, там снег посыпется, слякоть. Надо побыстрее заканчивать, находить. У меня был такой вот подъем. Необходимо найти в ближайшее время. Свой район, где я должен был я проверять, я, в общем-то, все там пошел, чего-то мне нашел ценного. Вот. И тут как раз вот я вышел на район, стык между археологами и моими поисками.
То есть тем местом, где уже археологи искали?
Да, там как-то так зигзагом они были, вот как раз это до места-то они не дошли, там где-то метра два. Там постоянно коров пасут, и поэтому они там всю траву-то они объедали вот как раз вот тут вот вдоль дороги-то. И поэтому там место было довольно объеденное, значит, со следами крови выпаса. А тут-то такой небольшой клочок был, ну, два их рядом находилось, где крапива росла, и поэтому коров туда, видимо, морды свои не совали, и они остались такие с высокой травой. Подошел со щупом своим.
Так.
Кстати, щуп у меня был уже второй, потому что первый щуп у меня армейский сломался на второй день.
А из чего он вообще? Он же из твердого металла?
Сергей, ну он такой сборный, из трех частей соединяется. У него такой корпус алюминиевый, и штырь вкручивается еще. Ну, во-первых, так, я от травы это очистил, щупом все позбивал, все верхушечки у крапивы, значит, начал тыкать, я писал, что там ямка была когда-то, и в ямке что-то похрустывало. Я взял, сопернул лопатку, вскрыл грунт, увидел, что там, значит, грунт перемешанный с угольками. Мне сразу же стало понятно и ясно, что я нашел это место, которое искал, потому что костры мне попадались и раньше, там множество костров находилось, потому что место такое было у нас как-то проходное. Раньше рынок был шуваковский, люди с сортировкой пешком все время ходили там. Затем грибники часто там посещают это место. Затем вот пастухи с своими коровами.
А почему же тогда у вас была уверенность, что это именно то место, когда здесь, ну, это мог быть какой угодно костер?
А кто будет закапывать костер? Для чего? Грибники, там, охотники, они же развели костер, залили водой и ушли.
Может, это какой-то очень старый костер, тоже каких-то...
А это тоже видно, это тоже видно. Если старый костер, это видно. То есть, вот, например, вот в Перми на раскопках был, там вот, может, лет 400 назад был костер большой, не костер, а просто лес горел. И там эти вот угольки как раз на глубине где-то миллиметров 300, вот эти вот сплошной слой углей. Видно. То есть, это выкапываешь, и там видно, что вот, вот эти слой углей, потом слой плодородный идет. То есть, вот это все было где-то, ну, там, может, 400-500 лет назад, куда я знаю, когда это было. Я не археолог.
Ну, что почувствовали? Прежде всего, радость, облегчение.
Ну, еще непонятно было. Нашел это, конечно, громко сказать. Надо было достать кости.
Ну, дальше уже стали копать все вместе или сначала вы все-таки один раскопали?
Нет, я там долго ходил, где-то с полчаса, может, больше. Все ходил вокруг, думал. А вдруг я ошибся.
Ну, что первое вы нашли?
Первое это было два куска затылочной части черепа ребенка. Алексею еще было 13 лет, но вот череп его был меньше его возраста, потому что он, видимо, был мальчик болезненный, поэтому он был ниже своего возраста и меньше по размерам. И затем под ним лежал кусок тазовой кости. То есть до этого я предполагал, что, скорее всего, их там сожгли, а потом закидали там землей. Оказалось, что их сначала сожгли, а потом вырыли эту ямку, туда кости порубили и сбросали.
То есть кости были со следами, во-первых,
на одной кости,
огня?
На кости предплечья был такой продольный разруб виден. Первую кость достал, я позвал Андрея, он там рядышком копался. Сергей прибежал с Аркадием, значит. Жена подошла. Еще там место такое болотистое, где-то после 20 сантиметров там уже вода пошла. Потом воду откачал, и вот достал я. Ну, я в основном там достал еще, что там несколько крупных костей. Две кости от черепа, тазовые кости, затем часть от берцовой кости обгорелая вся, часть предплечья, расческа, кусок керамики и еще тряпочка небольшая, такая темненькая, закопченная. Вот все, что я нашел.
Керамика – это вот от сосудов, в котором была кислота?
Керамика – это от сосудов с кислотой, там их было то ли 3, то ли 5. Они такие, типа амфоры были с одной ручкой. Японская кислота серная была там. И, в общем-то, это заливали потом, в общем-то, не для того, чтобы уничтожить, а для того, чтобы запаха не было, скорее всего, так вот обливали. Потому что ямы-то были неглубокие, основное захоронение там где-то метр 20 было, не больше. именно по той же причине, что там где-то вот, ну, полметра, и начинается уже там скала фактически, камень. А тут всего на полметра было все это закопано, вот, поэтому кислота для этого. А вот насчет того, что сожгли все, уничтожили, то мне кажется, что вот, ну, во-первых, 11 тел, чтобы уничтожить, ну, это надо где-то вагон дров сухих, я так думаю, не меньше. А затем, чтобы в кислоте, чтобы все там растворилось, это нужно, ну, какую-нибудь цистерну кислоты, чтобы всех туда погрузить, и где-нибудь примерно с месяц времени, чтобы это все. Ну и то там зубы останутся, там еще какие-то кости. Получается, что большевиков не было ни вагона дров-то в этом месте, потому что действовали все спонтанно, ни времени, чтобы в кислоту их. И кислоты было мало, что там они пудовые, что ли, эти амфоры. Ну, 3 пуда. Это мелочь, в общем-то. И, кстати, вот еще, тут я когда писал свой курсовой, мне попалось, это, дали мне одну бумагу очень интересную, это из Джорданвилля, с архива Джорданвилля, там это протокол составили офицеры, которые первые прибыли на место, в Гайну яму еще, на место сожжения. И вот они что описывают, что, ну, во-первых, там 2 кострища, причем большое где-то 1.2 метра в диаметре примерно, а маленькое, ну, типа какой-то 1-1.5 метра, не больше, то есть вот. Затем, что они там нашли, ну, части обгорелой одежды и так далее, и затем они сделали такой вывод, что, ну, сжечь в этом костре не могли, потому что слишком он маленький для того, чтобы сжигать тела. И они сделали вывод, что, значит, либо это большевики сделали для отвода глаз, что якобы они их сожгли, потому что там была одежда, а на самом деле их, значит, может быть, вывезли там или что. То есть это, в общем-то, версия того, что они сожжены-то вот этими очевидцами-то, она, в общем-то, сразу под корень не уходит, ломается, потому что если костры маленькие, какой там жить, да, сожгли там одежду, все это, согласен.
Когда вы рассказывали о том, что на месте вот этих раскопок потом появились и монашки из Новотихвинского монастыря, и духовенство, это на какой день уж было? На второй день, вот когда уже все было найдено и пришли уже археологи помогать, да?
Нет, значит, во-первых, после того, как все нашли, собрались вечером, так сказать, основные заинтересованные лица. Это Александр Николаевич Авдонин, потом от фонда обретения там еще товарищ, затем Владимир Николаевич Земцов, затем председатель нашего клуба.
Это историк,
кстати, историк Земцов, доктор наук. Угу. Затем Александр Михайлович Кручинин с дочерью пришел. То есть вот. Затем этот археолог Евгений Курлаев был. И вот, решили вот эти кости по акту, значит, у нас мы сдаем его к Кручинину. Мы все в этом акте расписались. Все. Потом это место законсервировали, решили, что там, это было воскресенье, кажется, что во вторник начинаются археологические раскопки. Там приезжает Погорелов, он до этого где-то там в Челябинске что-то раскапывал, в Челябинской области. И вот именно что вот со вторника начались раскопки. Их возглавлял Сергей Николаевич Погорелов. И участие в этих раскопках с самого начала принимали сестры Новотихвинского монастыря. Их автобус привозил там где-то 18 где-то примерно сестер. Вот они в этих земляных работах участвовали.
А что они делали? Вот что были за работы, в которых непрофессионалы могли принимать участие?
То есть вот послойно снимается грунт, и этот грунт нужно весь перебрать руками, промыть, потому что все эти мелкие части, мы только вот крупные детали нашли, крупные кости, все, а всю эту мелочь вот нашли как раз в процессе археологических раскопок. То есть пули нашли там, а затем зубы нашли, мелкие кости, очень множество горелых мелких костей нашли. И вот сестры как раз вот они на переборке, потом они все это носили туда, где там у нас вода была, на промывку еще вот это носилки такие, как ситечко. Вот, все это промывали, перебирали. То есть это очень много работ вот как раз археологических. И вот это вот где-то до субботы все это было сделано. В субботу было окончательно, мы там все это засыпали, все работы закончили, место законсервировали, и вот как раз дождь полился, такой большой дождь.
А власти когда уведомили вот об этой находке?
Значит, как только мы нашли, Авдонин или в тот же день, или на следующий, воскресенье было, он, значит, сообщил об этом, о находке губернатору Росселю и епископу Викентию.
Как вы, вот, участники раскопок, представляли себе дальнейшее развитие событий вот, после вашей сенсационной, в общем-то, находки, давно ожидаемой?
Ну, мы пребывали в эйфории, думали, что все, это быстро, захоронение, все признают и так далее. Вот, казалось, что вот конца и края пока не видно.
Ну вот я прочитала, что в 2011 году Следственный комитет России объявил, что он завершил расследование и признал останки подлинными. И, в общем-то, все эти годы, вот сначала у нас хранились эти косточки в морге, да?
Нет, бюро судмедэкспертизы.
Бюро судмедэкспертизы, да. Потом вот в
госархиве. Потом исследователь Соловьев забрал следственное дело, они там хранились.
А потом уже передали в госархив.
А когда дело закончено, полагается, невостребованные кости либо хранить как безымянных, как бомжей, либо передать родственникам. Получалось, что родственникам не дают, как бомжей, хранить тоже вроде как непонятно. Поэтому Мироненко забрал свой архив. Поэтому там лежали в сейфе.
Ну вот за эти годы я прочитала, вот несколько было обращений объединения членов рода Романовых. Вот они обращались с просьбой признать подлинность останков и, наконец, их захоронить. Но вот у людей скептически настроенных остаются вот аргументы, отсылки к разным исследованиям альтернативным останков, и остается некоторая неуверенность. Ну, будем надеяться, что вот эта комиссия, которая сейчас создана, и в которой, видимо, будут участвовать и представители Русской Православной Церкви, в общем, наконец поставит точку над вот в этой трагической истории, и, наконец, вся семья, будем надеяться, как-то будет упокоена уже вместе. Я нашла на сайте вашего клуба «Горный щит», вот где Александр Кручинин, который на тот момент был председателем этого общества военно-исторического, я нашла там стихи, правда, анонимного автора. Я вот сейчас их прочитаю, я не знаю, помните ли вы их и не знаете ли, кто их написал. Хотелось бы их прочитать. «Ваше Величество, дети нашлись, их обгорелые кости лежали неглубоко, а над ними дрожали стебли и травы, устремленные ввысь. Счастье какое! К родителям, сестрам скоро приедут в могиле возлечь милые кости, которые сжечь не удалось богоборцам так просто. Ваше Величество, с миром лежите! С вами царевны, лейб-медик, лакей, повар, служанка, теперь Алексей будут с Марией. Чуть-чуть подождите». Трогательные такие строчки, написанные, видимо, кем-то, кто либо принимал участие в раскопках, либо, может быть, кем-то из родственников, принимавших участие.
Ну, в археологических раскопках у нас участвовали, ну, большинство членов клуба, порядка 20 человек. Все приняли участие в работах. И, ну, у нас поэтов-то двое, это либо Кирилл Якимов написал, либо Андрей Лямзин, скорее всего, первый, я так думаю. Я верю, что все-таки в ближайшее время все-таки завершится эта эпопея, и они найдут свое упокоение и признают наша церковь это все. Как мне кажется, раз государство взялось за это, то оно доведет все до конца, и будет все похоронено и признано. Поэтому я верю, что справедливость, надеюсь, восторжествует. Дай Бог.
Леонид Григорьевич, вот такой вопрос для многих людей, вот западной культуры, например, ну, можно судить по фильмам, по некоторым, смысл поиска останков человека, убитого, допустим, и безвестно, неизвестно где похороненного, в том, что человек, душа человека, она не успокаивается, если его останки должным образом не погребены и не было христианских похорон, отпеваний и так далее. Но вот для человека культуры восточной, в общем, у нас таких представлений нет. И для православных христиан понятно, что погребение или непогребение, он никак не влияет на посмертную участь души. То есть и новомучеников иногда в какие-то расстрельные ямы кидали, и до сих пор их мощи не обретены, и тем не менее это святые, которые молятся за нас на небесах. В чем смысл для вас, ну и вообще для людей, которые занимаются поиском и останков погибших солдат, и вот занимались поисками останков членов царской семьи и их слуг, в чем смысл вот этих поисков?
Ну, какой-то поиск, это нужно не мертвым, это нужно живым, то есть нужно всем нам, прежде всего. У нас сейчас страна сплошное кладбище. За годы коммунизма убивали столько, что сейчас вот я, ну, по роду своей деятельности езжу по деревням, так это пустые деревни, разрушенные дома. Где этот народ-то? Громадные церкви разрушены. А ведь они же были все наполнены, и церкви, и деревни. вдоль реки Туры, когда от Верхотуры едешь, там были сплошные деревеньки. Сейчас там осталось их единицы буквально. 200 тысяч до революции там жило население, сейчас там 1015, не больше, проживает во всем Верхотурье, в Верхотурском районе, в смысле. Вот. Ну и затем вот как-то душа не на месте, когда эти кости, они же торчат из земли, их же видно. Вот в этом году вот я нашел, вот, стучу, вот, ну, кость. Вот у нет, дерева вроде какие-то. Две ветки торчат из него, одна сбоку торчит. Опять стучу, ну, кость. Откопал, действительно, эта кость торчит. Это около урочища Воронова. То есть она из земли торчит, проросла уже.
То есть человек, по звуку, офицер. Вы по звуку почувствовали?
Да, ну я чувствую, что это кость. Смотрю, ну, а по внешнему виду это дерево, кусты из него проросли. Там вот это был офицер, потому что он был в бурках, весь разорванный, на мину попал. Пожалуйста, это разве правильно, когда эти кости торчат из земли, либо под дерном лежат? Надо хоронить. Хотя уже очень редко удается кого-то найти поименно, но все равно. У нас как-то вот сейчас вообще даже понятие добро и зло не понимают вот люди-то. Вот они вообще очень далеки от христианских ценностей за годы советской власти. Так их воспитали или что? Что такое хорошо, что такое плохо, не понимают. Добро и зло, что врать нельзя. Нельзя желать имущества брата своего и так далее. Все заповеди нарушаем. И что нас ждет за это? Или, видимо, мы уже как поздняя Римская империя, медленно умираем и загниваем с великой духовностью нашей. Так что, может быть, вот, что этим делом занимаемся, все-таки с нами занимаются еще ведь люди, молодежь занимается, хотя бы несколько человек, все равно начнут что-то понимать головой, пытаться исправить наш мир, надеюсь.